Ценам российской культуры после увольнения Марка Горинштейна, а кто же возглавит Государственный академический симфонический оркестр, формально первый коллектив России? Об этом и об общей схеме администрирования симфонических оркестров я беседую с музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым.
В Москве 8 государственных симфонических оркестров, еще один городской. И если прибавить оркестр Большого театра, который тоже играет филармонический абонемент, то получается, что на московской площадке выступают 10 симфонических оркестров. Все они, конечно, разного уровня, у них разные дирижеры. Но, в общем, сейчас ситуация более-менее благополучная по сравнению с 90-ми, скажем, годами, когда музыканты бегали из одного оркестра в другой за приработками, когда создавались какие-то фиктивные симфонические оркестры, тогда их вообще насчитывалось что-то около 30. Сейчас более-менее все стабильно. В каждом оркестре есть свой дирижер, который не меняется годами, а то и десятилетиями. Ну вот в каких-то случаях это здорово, там, если мы говорим о патриархах, вроде Владимира Федосеева, в каких-то случаях это было очень странно, когда дирижер уровня Горинштейна 9 лет находился у руля. Все примерно идет к тому, что будет контрактная система, и с дирижерами будут заключаться срочные договора на несколько лет.
Это престижно и финансово выгодно быть государственным симфоническим оркестром, насколько я понимаю. У вас есть гарантированное финансирование, и, видимо, как-то это помогает и с решением других вопросов, верно я понимаю?
Сейчас получается так, что другого выхода нет. У нас был один не государственный оркестр, это Российский национальный оркестр Михаила Плетнева, но 3 года назад, и он тоже стал государственным, вынужденно, потому что иначе было работать очень трудно. Сейчас это единственная схема.
Это правильная схема?
Если бы у нас был более культурный бизнес, который бы считал своим долгом содержать культуру, тогда, вот как это, скажем, принято в Америке, хотя американская система тоже многими критикуется, конечно, было бы разумно, если бы крупные бизнесмены, корпорации содержали бы симфонические оркестры. В нашей ситуации пока об этом говорить очень рано, очень рано. Наша музыка вся государственная.
То на этом общем фоне вот из десятка государственных симфонических оркестров, как выглядит оркестр имени Светланова?
Ну, он очень крепкий оркестр, вообще номинально он первый оркестр страны, хотя из него очень многие ушли, и большая была текучка действительно последние годы. Не 300, конечно, человек, и не 280, как говорят, это все надерганные несколько цифры, которые объясняются краткосрочными наймами и увольнениями для гастролей. Вот. Но оркестр-то очень хороший, очень крепкий. Беда в том, что он в последнее время вот совершенно исчез с горизонта, и мы, например, музыкальные критики просто не ходили на него, было совершенно неинтересно слушать Горинштейна, а других дирижеров он не приглашал. Единственный случай, когда госоркестр сыграл какой-то крупный значимый концерт за все это время, это был 2006 год, когда возвратился Вячеслав Ростропович и дирижировал 10-ю симфонию Шостаковича. Вот единственный случай, когда за пульт пустили действительно крупного музыканта. И тогда госоркестр выложился и показал, что это действительно высокого класса оркестр. Да, это, конечно, очень хороший оркестр, который на многое годен. Дайте ему сейчас крупного дирижера, он, конечно, заиграет. Вот, вопрос в том, есть или нет этот дирижер. Ситуация-то с увольнением Горинштейна, это же только полдела, да, нужно понимать, есть ли сейчас в кармане у Министерства культуры кандидат на должность главного дирижера или нет. Вот все от этого зависит. Аплодировать пока рано.
Каковы критерии? Что этот дирижер должен собой представлять для того, чтобы получить в управление, ну вот фактически первый оркестр страны?
Критериев очень мало. Вообще дирижеров же очень мало хороших, настоящих, крупных таких масштабов личности, которые могут руководить оркестром. За ними идет охота по всему миру. Критерий только один. Кто может, вот кто свободен сейчас, но очень сомнительно, что кто-то вот может с завтрашнего дня менять все свои планы и начать руководить новым оркестром. Сезон сверстан наперед, абонементы проданы они, хотим или нет, но на концерты Горинштейна. Я очень надеюсь, что у Минкульта есть кандидат, который готов, который просто до сих пор держится в тайне. Тогда это было бы здорово. Ну, что требуется? Должен быть крупный, большой дирижер с масштабом личности, с харизмой, с умением руководить, с именем, безусловно. Второе, он должен быть великодушным человеком, который терпит присутствие других крупных дирижеров рядом с собой. тогда не только он один лицо оркестра, но и приглашенный дирижер со своими творческими программами тоже. Вот, собственно, два условия.
У вас есть в вашей записной книжке такая фамилия?
Ну, я могу только повторить те фамилии, которые назывались так, как-то из кулуаров. Это Александр Ведерников, бывший дирижер Большого театра, Дмитрий Лис, дирижер Уральского оркестра. Ну, вот Александр Лазарев, еще более давний дирижер Большого театра. Ну, конечно, Александр Лазарев, наверное, по складу своему подходящая фигура. Такой величественный русский дирижер старой школы с мощным жестом, обаятельный, властный. Конечно, он бы прекрасно подошел, но захочет ли он и сможет ли, это никто не знает.
Обязательно выбор только среди отечественных дирижеров. Могут пригласить какую-нибудь заграничную звезду или такого не бывает?
Да, конечно, могут и нужно. И в спорте-то давно уже так. Тренируют наши команды, тренеры отовсюду. Все эти дирижеры на 5 лет вперед обвешаны контрактами, не так-то просто найти большого, хорошего западного дирижера.
Что министр культуры Авдеев, когда будет подписывать приказ о назначении нового руководителя Государственного академического симфонического оркестра, что он будет требовать от этого маэстро, помимо того, чтобы тот просто приехал и согласился возглавить этот коллектив? Творческой программы, имен композиторов, произведений которых будут исполняться, какого-то плана развития оркестра, что предполагается?
При назначении художественного руководителя было бы логично попросить его предъявить общественности какую-то творческую программу на несколько лет вперед, что будет играть оркестр, каких солистов будут приглашать, какую идеологическую линию художественную будет раскрывать оркестр с своим дирижером. Пока, кстати, у нас такого ни разу не было. Вот. Так что давайте это будет наша инициатива. Мы попросим Министерство культуры раскрыть карты заранее вместе с новым главным дирижером госоркестра.
А там, может быть, сидят какие-то бездушные бюрократы, которые только бумажки умеют двигать, а ничего не понимают в классической музыке? Или это не так?
По крайней мере, им должны быть известные имена и их масштаб. Вот сейчас мне кажется, что вопрос стоит только так, что найти дирижера с именем.
Вот этот вопрос соотношения творческой свободы художника, большого художника, который управляет сложным коллективом талантливых, амбициозных людей, и государственным управлением. Наверное, государство, раз оно платит деньги, оно вправе что-то спрашивать с этого оркестра, помимо мировой славы. Как решаются эти вопросы?
Никакого спроса абсолютно нету. Контроля тоже. То есть какие-то формальные обязательства, ну, например, там, что оркестр должен какой-то процент играть современных сочинений. Очень, кстати, важное правило. Некоторые оркестры играют, некоторые прекрасно без этого обходятся, но еще не было ни одного случая, чтобы кого-то за это наказали, оштрафовали, удержали, проследили тщательно. Нет. Так что общий свод правил, но всем предоставлено полная свобода.
На ваш взгляд, у оркестра Горенштейна был правильный репертуар?
Репертуар был, конечно, крайне узкий, но дело же не в репертуаре. Вот у Плетнева, например, тоже небольшой репертуар. Он часто играет заигранные шедевры, но он это делает так, что они как будто заново рождаются. Здесь просто есть разные подходы. Некоторые дирижеры раскрываются, играя редкую музыку, вот как Геннадий Рождественский, например. Вот. А некоторые исполняют шестую симфонию Чайковского, и особенно больше не оглядываться на менее известные произведения, но главное – результат и качество.
У практики управления симфоническими оркестрами в России музыкальный критик газеты «Ведомости» Петр Поспелов. Грани.